Но вы знаете, служители привыкли вот так вот быть послушны, быть во времени. И действительно то, о чем мы сегодня говорили, может быть мягко так, знаете, округляя, чтобы никому ничего не сказать, но на самом деле информация, которую мы часто получаем через наши глаза, она должна быть отслеживаема. И в то время, когда мы говорим с вами, что мы, ну, избираем, мы вообще каждый день избиратели в нашей жизни. Тем не менее, тот поток информации, я помню, как только пришла свобода, пошли не советские уже фильмы, потому что при всем том, может быть, мы скажем негативно в советских фильмах, то просто как-то прославлялся патриотизм, другие вещи, но никак не негативное что-то. И вот пошли фильмы, вроде «Богатые тоже плачут», и как-то я думаю, что так люди торопятся с собрания, что-то все переживают, что на 5 минут и собрание позже закончил, затянул, как мы говорим. И зашел в один дом, а там примерно 20 человек верующих, то телевизора еще же не так много было, там в начале моего, 20 человек верующих сидит и смотрят, «Богатые тоже плачут». Я вам скажу, мне надо было сказать, чтобы христиане не плакали, перестаньте смотреть «Богатые тоже плачут». Потому что будет, надо будет теперь фильм «Христиане тоже плачут». Но плачут не слезы радости, не исполнение Духом Святым, а тех проблем, которые мы видим там. И действительно, я недавно слушал одного политика нашего государства, достаточно высокого ранга, отвечающего за культуру, и он сказал, что я не понимаю, хотя, говорит, не от меня все зависит, но я действительно не понимаю, говорит, нечего посмотреть вечером, если уже касаться телевидения. Говорит, то на меня смотрят голые, то на меня стреляют, то некие ведьмы скачут на меня, говорит, нечего посмотреть нормального. Он там сказал, для души. Вот. Представляете, на самом деле это так. И христианство сегодня должно жить по принципу «все нам позволительно, но уж точно не все нам полезно». Аминь, церковь. Но апостол Павел говорит, что не все делает меня сильнее. Вот что важно. Не все делает человека Божия сильнее. В оставшееся время я хочу продолжить тему о водительстве Духом Святым, и мы говорили уже немало об этом, и говорили о 7 светильниках, я начал вот эту тему, ее не закончил. Хочу предложить опять текст Священных Писаний, это Исаия 48 глава, 17 стиха, здесь немножко коснемся по сути и того, о чем мы уже слышали выше. Исаия 48, 17 стиха. «Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев, я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, то мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские, и семя твое было бы как песок, и происходящее из чест твоих, как песчинки, не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо мною. Выходите из Вавилона, бегите от халдеев, согласно радости возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до пределов земли. Говорите, Господь искупил раба своего Иакова, и не жаждут они в пустынях, через которые он ведет их. Он источает им воду из камня, рассекает скалу и льются воды. Нечестивым же нет мира, говорит Господь. Аминь. Вот разница между праведным и нечестивым. Говорит, праведник, у тебя мир как река была б, а нечестивым, не маленький какой-то ручеёшек, правда, не чашечка мира, а потом уже тревога. Говорит, мир твой был бы как река, правда, как волны морские, а нечестивым нету мира. Каким образом мы, христиане, должны понимать, что вот то намерение сердца или тот путь, который перед нами, он угоден Богу? Потому что, как он говорит, что если Господу будет угодно, то сделаем то и другое. А если Господу будет неугодно, то мы можем строить планы за планами, и ведь не согласовывая их с Богом, а они рушатся, мы будем просто с вами злиться. Открыто говоря, мы не только будем расстраиваться, мы будем злиться на Бога. И сегодня в христианском мире людей немало, которые злы на Бога. И они говорят, а что мне Бог сделал? Я вот то и то вроде бы, а что мне Бог дал? Скажу сразу же, если мы решили в своем сердце какое-то дело, то поздно идти к пророку, поздно идти спрашивать совета у служителей. Если мы уже решили так, вы думаете, что когда вы придете, вы по-другому сделаете? Образно говорю, человек решил купить телевизор. Он уже деньги собрал, отложил, ну и потом он вдруг идет за советом. Во-первых, он не пойдет за советом. Во-вторых, даже если он услышит совет, скажите, как он поступит? Согласно своему решению. Поэтому спрашивать у Бога мы должны тогда, когда мы не приняли решение, когда мы понимаем, что есть какое-то намерение. Знаете, иногда приходят ко мне сестры, пастор, дай совет. Говорю, в чем? Ну вот я дала согласие выйти замуж за этого человека, а теперь ты ей дай совет. Говорю, ты поздно пришла. Если бы у тебя было желание, тогда бы тебе сделали предложение. И, конечно, не обязательно к пастору советоваться там или к пророку. Но если ты хочешь совета, потому что для тебя есть авторитет, то ты не говори ему «да», не подскакивай, не назначай день свадьбы, а потом придешь к пастору, и пастор что-то скажет, и потом он же будет твоим врагом. Потому что он не подписал твое решение. Вот точно так Бог, очень часто мы сегодня слышали, когда там человек говорит, нет ли еще кого-то. Но на самом-то деле, а как делать человек будет? Так, как он решил в собственном сердце. Поэтому, почему мы говорим о водительстве Духом Святым? Потому что понимаем, что без этого, без откровений свыше народ не обузан. Дословно написано в еврейском тексте, без пророческих видений. То есть без того откровения, которое имеет Бог, потому что Бог знает не только сегодняшнее, но знает завтрашнее. И поэтому мы начали говорить вот эту семь светильников или семь подтверждений, каким образом я могу быть уверен в том, что вот это дело угодно не только мне, оно угодно Господу. Братья и сестры, если оно угодно Господу, оно состоится. Предприятие, которое угодно Богу, оно состоится, несмотря на трудности и испытания. Но Бог верный, и оно состоится, потому что Богу угодно. И мы говорили, самое первое, это свидетельство Духа. То есть Дух Бог Божий свидетельствует моему Духу. И если, представьте, ситуация, иногда мне приходят и говорят, мне Бог сказал о тебе или открыл о тебе, или любому из нас. Но может ли, вот представляете, интересно, Бог открыл мулярщику обо мне, но мне он обо мне не открыл. То есть он мне этого не сказал. Он знает обо мне то, чего я сам о себе не знаю. Конечно, Бог будет говорить прежде всего мне. Мы его дети. И должно быть свидетельство Духа в мой дух. Потом мы говорили о пророческом подтверждении. Потом мы говорили о подтверждении Писанием, что иногда и внутреннее свидетельство, и пророческое, к сожалению, оно может привести в заблуждение. Но Писание – вернейшее пророческое слово. И мы проверяем вот эти намерения, которые есть в Писании. И четвертое, мы говорили с вами о добром совете. Бог берет людей, Бог берет родителей, Бог берет служителей, Бог берет тех, кто рядом с нами, кто поставлены над нами, кто должны быть для нас авторитетами, потому что у советующихся мудрость. Хотя я вам скажу, что сегодня мы должны положить разницу между советом и контролем в жизнь человека. Совет всегда преподносится с правом выбора для человека. Контроль, он не мыслит выбора, он говорит, ты обязан так сделать. Поэтому поставьте еще разницу между советом и между тем, что человек просто будет контролировать вас. Молодые люди, когда вы сегодня спрашиваете у мамы, как вам одеться, какую кофточку одеть, как вы думаете, что вы получаете? Совет, доченька, вот это вот, но впрочем, решай сама. Или вы чувствуете так, вот так я бы никогда не оделась. Я бы этого никогда не сделал. И что на самом деле получается? Совет или контроль? Я знаю, что вы улыбаетесь, некоторые сестры. Так совет мы даем. Или мы пытаемся все-таки контролировать так, но ведь на самом деле они никогда точно не повторят нашу копию. И во многих других вопросах мы должны понимать, что совет есть совет. Контроль над жизнью другого человека есть контроль. И хочется, чтобы мы понимали, что желание Господа, чтобы личность была свободна. Когда мы попадаем под контроль, и делаем потому, что кому-то это так выгодно, сами не понимая порою, и, может быть, к другому Бог призвал нас, тогда мы никогда не состоимся как духовная личность. И пятое, о чем я буду говорить сегодня, это косвенные доказательства. Это каким-то образом мы прошли пророческое подтверждение, но тем не менее мы неспокойны еще. Нет какой-то внутренней стабильности. Мы еще не можем сделать точно так, может быть, 80-90% за, но 10% против, спать не дают нам. И мы, как Гедеон, образно говорю, мы шерсть расстилаем. То есть обычно в этих косвенных доказательствах, помните, Гедеон говорит, ну если уже моей рукой Бог спасет Израиля, то давай-ка сделаем так. Ангел Господень там с ним решает вопросы. Это Судей 6 глава с 36 стиха. Давай, говорит, сделаем вот так. Сейчас я вот шерсть расстилаю, и пусть. Вот мне же надо знамение, потому что я тут в тревоге. Я не могу с таким духом, который у меня сейчас, пойти и спасать Израиля. Пусть на вот этой шерсти будет роса, а на всей земле росы не будет. Кому знакомо подобное в жизни? Кто из вас так образно говоря шерсть расстилал? И ни раз, и ни два в жизни, правда, расстилали эту шерсть. А че выкручивали, как вот Гедеон, воду из этой шерсти потом? Шерсть-то мы расстилали, но когда он взял ее, выкрутил, то чашка воды была в этой шерсти. На всей земле росы не было. Мало, да? Знаете, какой вот Бог добрый. Он никогда насильно не будет заставлять нас делать то, в чем мы не уверены. Потому что сомневающийся подобен чему? Морской волне. То есть человек, который сомневается, не тверд во всех путях своих. Это не только косоглазие, это косоногие. Одна нога туда, другая нога туда, и не понимаешь на самом деле, где ты, на каком пути ты стоишь. И он говорит, а теперь, Господи, в следующую ночь наоборот пусть будет. Пусть теперь шерсть будет сухая, а роса будет на всей земле. Как будто Господу это трудно, да? Но мы же иногда вот в этих косвенных доказательствах идем по наименьшему пути сопротивления. Разно. Это ну, не так сложно Господу, но теперь давай наоборот, Господи. И Гедеону этого было достаточно. Но когда я исследую Священное Писание, особенно Ветхий Завет, Новый Завет, он идет больше, а свидетельстве Духа, и уже в Новом Завете мы меньше рассылаем шерсть, хотя мы это делаем в каких-то определенных моментах. Смотрите, Иисус Навин, эта история в 10 главе написана, когда шло сражение, и он просто, понимаете, во знамение того, что Бог сражается за врагов, говорит, стой, солнце над Гаваоном. Вы представляете? Это уже не шерсть. Это солнце над Гаваоном. То есть надо остановить все планеты. Земля должна стать. Перестать двигаться. И написано, и стояло солнце. И луна стояла. Все, весь космос стоял. Потому что Бог сражался сам за врагов своих. И интересный момент. И там написано о том, что никогда так Бог не слушал человека, как в этот момент. Скажите, а что Богу сложнее? Вот на шерсти воду убрать или добавить росу, допустим, или остановить землю? Для него все, правда? Но для нас-то с вами, ну, конечно, вот это. Но когда я смотрю уже на Езекию, это 4 книга Царств, 20 глава, там еще больше дальше. То есть приходит пророк Исаия и говорит о том, что вот такая-то ситуация, ты потом выздоровеешь, и все, он говорит, какое знамение? Какое доказательство того, что я выздоровею, пойду в Дом Божий? Ну, ты говоришь, там надо пласт смог приложить. Какое будет знамение? А ты говоришь, а ты какое хочешь? Какое ты хочешь? Исаия говорит, вот тебе знамение, что исполнилось, слово, которое я сделал. Вперед ли пойти тени на 10 ступеней или воротиться на 10 ступеней по ступеням Ахазовым назад? Езекия так подумал, говорит, ну вперед, то ж проще, да? Пусть ступени возвратятся назад на 10, пусть солнце, то есть земля должна пойти обратно. Не просто стоять, она должна пойти обратно. Знаете, вот это мы люди, да? Я иногда слышу, как испытывают Господа, какие только вопросы люди не задают перед Богом. Как только они не решают, что же Богу трудного задать, чтобы быть уверенным в том, что Бог меня ведет. Как будто для Бога разница есть, что шерсть, что солнце стоять или солнцу идти назад. Для Бога разницы нету. Но Бог, зная, что нам бывает недостаточно, Бог берет и останавливает или двигает землю обратно во знамение одному человеку, что это случится, сбудется то, что Бог сказал. Вы знаете, я хочу, чтобы мы, когда делаем какие-то вещи, предпринимаем какое-то решение, мы были уверены в Господе. Знаете, может быть, при всех этих трудностях, во многих моментах, которые есть в нашей церкви, или которые я делаю в служении в церкви или в области, мне просто потому, что я имею подтверждение от Господа. И даже если люди не понимают, я знаю, что это угодно Богу, и это предприятие состоится. Быть уверенными в Боге. Вот почему сегодняшнее христианство, оно должно быть уверено, ему жить в Беларуси или жить в Америке. Если ты по сегодняшний день думаешь, ну поставь какие-нибудь знамения. Например, холодильник пустой полностью. Господи, наполни мне холодильника. Ну, наверное, Господу лучше солнце проще вернуть назад, чем холодильника твоего наполнить. Как вы думаете, народ Божий, во многих вещах, а правильно ли это прославлять Бога? Ну, наконец, постав перед Богом, не воюй десятки лет против этого. Правильно ли ударник церкви? Постав перед Господом нужду, расстели перед ним шерсть. Только уже никогда твое решение принято. И тогда посмотришь, что скажет тебе Бог. Я знаю, о чем говорю. Косвенные доказательства. Когда мы проповедуем Евангелие, когда мы хотим открывать какую церковь в какой-то деревне, или действительно очень сложно в церкви производить какие-то перемены, какие-то реформы в церкви, это огромнейшая проблема. Потому что это устоявшееся. С этим Иисус столкнулся, с этим апостолы столкнулись. И самому апостолу Павлу нужно было какое-то подтверждение со стороны, какое-то ему доказательство того, что то, что он проповедует, это не ересь. То, что Павла обвиняли в ереси, обвиняли у действующих христиане, я уже не говорю о той оппозиции фарисейской после того, когда он обратился от тьмы к свету и от власти сатаны Богу. То есть со всех сторон окруженный. И особенно остро мы видим вот эту проблему в церкви Галатах. Видим одну сторону и видим другую сторону. Видим благословение, которое он испытал в этой церкви, и видим это противление, которое появилось там после иудействующих христиан. И 14 лет, вы знаете, он выдержал 14 лет служения. Ну, давайте, может быть, исключим немножко пару лет там пустыни, но тем не менее, 14 лет мы можем взять. 14 лет, а потом не выдержал, говорит, раз так, я-то знаю, что я делаю. Я уверен в том, что я делаю. Но если этого вам недостаточно, я иду в Иерусалим. И я иду к знаменитейшим, я иду к совету епископов. Ну, может быть, та церковь, она была настолько верная, что уже совет епископов или старейшин церкви, апостолов, что-то для них значил. Значит ли для нас сегодня что-то совет епископов? Поэтому, наверное, вот такое решение, которое было до Галатам, 2 глава с 1 по 9 стих. И он говорит, что через 14 лет я ходил по откровению в Иерусалим. То есть я знаю, что я делаю, но Бог мне сказал, вот так я должен пойти в Иерусалим, пойти к знаменитейшим, представить мое благовествование. Но он настолько смирился, что если бы знаменитейшие сказали, что в твоем благовествовании есть ересь, он бы им повиновался. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Я представил благовествование, проведенное язычникам. Не напрасно ли я? Вот что, какое положение сердца? То, о чем я говорил, что если ты уже все, но я-то понимаю, что я прав. Откровение имею о том, что я прав. Но если знаменитейший, вот авторитет людей, поставленных над тобою, не под тобою, поставленных над тобою. Насколько велик этот авторитет для тебя, чтобы иметь вот это подтверждение или косвенное доказательство. И он представил благовествование. Как, может быть, я это делал не раз? И я ожидал, что скажут люди? Что скажут епископы? Я стою, допустим, перед всем съездом и проповедую. И для меня важно, что скажут епископы. И говорит, знаменитейшие, ничего более на меня не возложили. Ничего более не возложили. И знаете, как утверждается человек, когда его благовествование, или вот то, что он делает в жизни, оно подтверждается доказательством со стороны. Это было для него косвенное доказательство. Почему? Почему им нужно было это? Деяния 15 глава, я заканчиваю на сегодня. Знаете, когда нам постоянно капать в одну точку, или мы иногда говорим сегодня капать на мозги, я не знаю, как вы еще вот это, но капают часто. И каждому капают туда, где болит. И вот он причину называет. Деяние, 15 глава, говорит причину, почему так. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев. Если не обрежетесь по обряду Моисееву, что? Не можете спастись. Вот проблема. Спастись не можете. И это нужно подтверждение. Скажите, когда мы прославляем Бога? Недавно мне по электронной почте отправили письмо с Америки. Откровение ходит по американских церквах, в Ютике, в других церквах. Но там есть бюллетень Откровения, он печатается по всей Америке. И откровение такого рода, что сидят бесы на совете во главе с сатаною и решают, что же сделать в церкви, чтобы извратить путь Господень в церкви. Чтобы церковь не бежала, как я читал, от халдеев, а к халдеям бежала. Не выходила, а входила. Вот это, почему я говорю о водительстве Духом Святым? Чтобы не стерлись грани между миром и церковью. Четко Дух Святой отделяет чистое от нечистого, святое от несвятого. Полезное от неполезного. И один бес говорит, знаешь, что я сделаю? Я научу их хлопать в церкви. О, все бесы, говорит, да, нормально. Это будет хорошо, если ты научишь хлопать, они уйдут от истины. Другой говорит, а я научу их прославлять Бога. И весь ад воспринял это с такой радостью. И финал этого откровения таков, что дух прославления – это демонический дух. Прославление от сатаны в церкви. Понимаете, до чего мы дошли? Все всей-то радости сатане. Сатана научит прославлять Бога. Что сатана сатану изгонять будет. Вот почему сегодня нам важно быть уверенными в том, что мы делаем. Чтобы, услышав подобные вещи, мы имели свидетельство внутри самих себя. В том числе, и вы прекрасно понимаете, когда мы имеем прославление, я вот это сказал, то вы видите косвенное доказательство, как высвобождается ваш дух, как сердце наполняется миром, какое утешение приходит, какая радость. Знаете, проблемы этого мира забываются, потому что мы воспевали Господу. Пусть Бог благословит нас. Я думаю, что человеку, уверенным в Боге, имеющий внутреннее откровение и подтверждение Писанием, очень редко надо расстилать шерсть. Но я помню, был момент в истории нашей церкви, когда мы начали прославление, и это был трудный момент, момент, когда достаточно много пришлось пережить. И я ехал на рукоположение пастора, будучи служителем в области, в одной из церквей с разбитым духом. Знаете, после прославления по полной программе вы дали мне спасибо. Ну, может быть, не те, кто сидит здесь, но это было в истории нашей церкви, еще в нашем старом доме. И очень больно было внутри. Я говорю: Господи, ну у тебя же есть где-нибудь кто-то? То ж пошли на путь какого-нибудь человека. И знаете, удивительно было, что человек сказал слово в слово то, что мне сказали здесь. А потом сказал: если будешь продолжать слушаться меня, я благословлю и утвержу это служение. Пусть Бог благословит нас, церковь, чтобы мы в современном мире, при этой же политической обстановке, як же ты будем и что будем? Да расселите шерсть, придите на ваше поле, положите картошку в землю и скажите: Господи, дай мне знамение. Вот тут вот все вокруг не веруешь. Я ж твое дитя, дай мне знамение. И вы увидите осенью результат. Вы увидите то, что может Бог. Не человек, а то, что может Бог. Потому что надежда на Бога не постыжает. Я хочу молиться вместе с вами. Молиться о том, чтобы мы были уверены в Боге. Может быть, твои дети сегодня не в церкви, и тебе надо знамение какое-то, косвенное подтверждение. Ну, скажи, наконец, Господу. Господи, я не знаю как, но вот так и так пусть моя дочь скажет. Или так пусть она сделает. И Богу нет ничего невозможного. А ваша вера утвердится. Молимся, церковь.